Слово благодати представляет проповедь «Восхищение Богом в мире нечестия». Проповедует пастор Алексей Коломейцев.
Тот псалом, о котором мы будем говорить сегодня, это один из таких псалмов, который показывает нам, каким образом строится взаимоотношение, реальное взаимоотношение человека и Бога. Помните, мы не раз останавливались на том, что взаимоотношения людей с Богом часто бывают искусственными. То есть мы разумом понимаем то, что нам нужно иметь взаимоотношения с Богом. Мы каким-то образом, даже приходя в собрание, пытаемся их установить, эти взаимоотношения. Но очень часто у христиан недостает практики, недостает вот этих практических элементов, чтобы это отношение стало наполненным, реальным, естественным, чтобы наше христианство было христианством живым, не христианством только интеллектуально познанным, но христианством, действующим практически в нашей жизни, захватывающим наши эмоции, захватывающие наши цели в жизни, влияющие на наше поведение и так далее. В принципе, это одна из наибольших проблем христианства – в том, что многие-многие люди, познав общую форму, они не трансформировали ее в практическую жизнь. И поэтому церкви становятся такими сухими, такими мелкими, не отвечающими на вопросы людей, которые приходят в них. Сегодня я хотел бы вместе с вами открыть этот псалом, который покажет нам, каким образом Давид строил свое взаимоотношение с Богом. А точнее, это одна из возможностей заглянуть как бы во внутренний мир этого великого человека Божьего. Внутренний мир, он показывает нам, каким образом для него строилось отношение с Богом, или кем для него являлся Бог, каким образом он приходит к нему. Что сделать для того, чтобы наша жизнь с Богом, наши взаимоотношения с Богом, они оставляли нас насыщенными, наполненными? Это один из примеров вот таких взаимоотношений. Эта молитва Давида, она содержит в себе три сферы. Вначале достаточно большая часть, первых две трети этой главы, этого псалма, посвящены тому, что Давид смотрит в небеса. Давид смотрит на Бога и восхищается им. Заметьте, все молитвы, которые приведены в Библии, начинаются с Бога. Помните молитву «Отче наш»? Иисус Христос учил нас с вами молиться. И когда Он говорил о том, как начинать молиться, Он говорил о том, чтобы человек, придя к Богу, прежде всего мог сосредоточиться на Боге, на Нем. Молитва или богослужение, или любая другая форма религиозного опыта – это прежде всего Бог, а не человек. К сожалению, опять-таки, в нашем человеческом менталитете, в нашем обществе, в котором мы живем, человек играет такую большую роль, что постепенно люди приходят в церковь, прежде всего, видя свои нужды, а не Бога, а не необходимость преклониться перед Ним. И поэтому, опять-таки, этот религиозный опыт остается таким пустым или таким незначительным. Он не становится благословением, ярко выраженным благословением для человека. Вот почему, когда Давид молился, он начинал с того, что он обращался к Богу. Он просто погружался в созерцание Бога. Он погружался в то, чтобы видеть Его, вспоминать Его качества, замечать Его могущество, отмечать те аспекты Его характера, которые приводили его в трепет. Как я уже сказал, что одной из самых больших проблем грехопадения было то, что человек неправильно стал видеть реальность. То есть вместо того, чтобы видеть Бога Богом, он постоянно пытается видеть себя значимым. И церковь – это то место, которое предназначено для исправления зрения, для того, чтобы мы могли, возвращаясь сюда, снова учиться правильно видеть. И всякий раз, когда мы встречаемся с Богом, как раз вот это и необходимо, чтобы наши ценности стали на место – чтобы наши решения могли делаться на правильном основании. И каждый из нас принимает какие-то решения. Мы строим взаимоотношения с людьми, мы выбираем себе будущее, мы думаем о том, где учиться, о том, где работать, где жить, каким образом формировать себя вообще в будущем. И мы все эти решения принимаем на основании чего-то. Так вот, нам необходимо, чтобы мы чаще могли возвращаться, вот так, как Давид, и настраивать свое зрение, то есть, чтобы наша точка отсчета была верной, чтобы она не сбитой была. Итак, первая сфера – это взгляд небеса. Вторая сфера – это взгляд вокруг, когда Давид говорит о нечестивых, о тех людях, которые вокруг него. Это таким ярким контрастом здесь представлено. То есть, после того, когда он смотрит на Бога, восхищается им и сокрушается перед ним, потом он, как бы глянув на то, что он видит вокруг себя, на этот мир нечестия, у него очень такая ярко выраженная реакция возникает. И последнее, он заканчивает тем, что он смотрит в себя. Итак, эти три сферы. В молитве Давида здесь три сферы. Это взгляд на небеса или взгляд на Бога, это взгляд на окружающий мир в свете того, что он видел в Боге, и взгляд в себя. То есть он дальше смотрит на то, как же он соответствует вот тому, что он только что видел. Итак, первая часть этого псалма «Взгляд на небеса», она начинается достаточно с конкретно ярко выраженного Божьего всезнания. Вы знаете, размышляя о Боге, одним из первых нас поражает бесконечность Его. Нам всегда трудно об этом думать. Всегда, когда я пытаюсь думать о том, что там за последней звездой, то ум за разум заходит. Невозможно это осознать. Вот нашим человеческим разумом невозможно все это проанализировать. У нас ум теряется просто в этой бесконечности. Так вот, когда мы говорим о Божьей безграничности, эта безграничность конкретно выражена. Или что делает Давид? Он берет и как бы часть за частью ее рассматривает. То есть Бог не только безграничен в пространстве, Бог безграничен вообще, как личность, как абсолютная личность. И сначала он описывает Божье всезнание. То есть он говорит о том, что Бог знает настолько, что это знание просто не может поместиться в наш разум. Опять-таки, для того, чтобы это было яснее, посмотрите, это молитва Давида. Это его предстояние пред Богом. Он предстоит пред Богом, и он размышляет о Боге. Он обращается к Нему, и он восхищается им, он восхищается его личностью, он восхищается некоторыми качествами его характера. Первое, что сразу касается нас, или сразу бросается в глаза в первом стихе, это то, что Божье знание – это личное знание. Посмотрите, пожалуйста, первый стих. «Господи, Ты испытал меня и знаешь». Когда мы говорим о том, что мы что-то знаем, допустим, вы знаете о том, что есть Нью-Йорк или Лос-Анджелес, и вы знаете, что в этих городах живут много людей, то есть у нас есть какое-то общее знание о том, что есть Россия, есть Украина, есть Соединенные Штаты, есть Израиль, и там живут люди. Но это знание такого общего плана. Мы, может быть, даже знаем некоторых людей в Израиле или в России или в Лос-Анджелесе. Но совсем не обязательно мы знаем их лично. Когда у нас спрашивают, знаешь ты этого человека, нам часто трудно ответить. Почему? Потому что мы знаем человека, но не лично знаем. Даже тогда, когда вы лично с кем-то знакомы, то есть вы знаете, как его зовут, и он знает, как вас зовут. Это личное знакомство состоялось. Совсем не обязательно, что у вас есть достаточно глубокое знание об этом человеке. Когда Давид пишет о Боге или говорит о Боге, он начинает с того, что он видит в Боге того, кто знает его лично и знает его глубоко. Ты испытал меня и знаешь. Теперь представьте, что в мире на сегодняшний день... Я проверил данные на сегодняшний день. Существуют такие часы или счетчик, который считает каждую минуту, сколько людей живет. У них есть расчеты, специальные математические расчеты, сколько людей на земном шаре. Так вот, на то время, когда я брал эти данные, было примерно 6 миллиардов 412 миллионов 328 тысяч 853 человека. То есть, ну, примерно 6,5 миллиардов людей. Это много, это очень много. Теперь представьте себе, Бог знает лично каждого человека. Абсолютно каждого человека. Он знает точнее, чем эти часы, которые считают. Потому что эти часы считают всего лишь на математическом модулировании. То есть они математически прикинули разные там факторы, ввели как рост, значит, человеческого общества или population, насколько увеличивается в секунду там, или в минуту, или в час и так далее. То есть это математическое моделирование, это общее знание, это не каждый человек посчитан, это общая идея о том, сколько должно было сейчас людей появиться. Когда мы говорим о Боге, Бог знает лично все 6 миллиардов. Он испытал и лично знает каждого человека. Это очень важное качество Бога, очень важное с тем, чтобы мы могли понимать, что когда Бог принимает решения, Бог принимает решения вполне осознанные. Он знает гораздо больше, чем сам человек знает о себе. Вы сейчас сидите, и вы не знаете все о себе, вы не знаете, чем вы сейчас болеете, вы не знаете, что будет с вами завтра. Наше знание такое очень-очень поверхностное, даже знание себя. Но когда мы говорим о Боге, мы имеем дело с такой личностью, которая знает всех на всем земном шаре, каждого отдельного человека. Это личное знание. Давид знал это из личной жизни. Помните, когда пришел пророк Самуил для того, чтобы помазать в цари одного из сыновей в его семье, в семье Давида. И помните, когда каждый брат, старшие братья Давида подходили, они прекрасно выглядели, они были достойны с точки зрения людей, которые были тогда, отец Давида, мать, возможно, еще там какие-то были представители этого семейства или клана их семейного. Вот, с их точки зрения нужно было бы начать со старшего, но если не старший, то, может быть, там еще были какие-то хорошо выглядящие ребята, которые на взгляд этих старцев или на взгляд этих людей достойны были того, чтобы быть царем. Но Бог знал всех этих людей лично. Бог знал, что тогда, когда, помните, стояли все эти старшие братья в числе войска израильского, когда им противостояло войско филистимское, и когда выходил Голиаф много дней подряд. И никто из этих старших братьев, ни один из них, не был достаточно силен, чтобы выйти и сразиться с этим Голиафом. Бог знал Давида лично. И помните, тогда были сказаны слова Самуилом, когда он сказал, что человек смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце. Мы очень часто в своей недальновидности пытаемся судить Бога. Мы очень часто пытаемся предписывать: «Ах, Господи, почему ж ты так с этим человеком поступил? Ах, Господи, почему ж ты так с этими народами поступил? Ах, Господи, это ж несправедливо!» Теперь представьте себе, мы маленькие блошки на земле, у которых этот компьютер, который соображает, он настолько маленький, что он просто не сравним с огромным информационным вот этим элементом, который всю информацию, которая существует, обрабатывает. И мы пытаемся указать Богу, который лично знает каждого человека. Он знает его начало, он знает его конец, он знает его мотивы, он знает каждое движение, каждый стук его сердца. Он все знает. Поэтому очень важно, чтобы когда мы приходили пред лицо Божие, мы могли приходить перед Ним вот с этой ясной идеей или с ясным пониманием того, что то, что Бог делает, основано на Его личном знании каждого человека. Скажите, вам приходилось сталкиваться с такой ситуацией, когда вы думали о человеке хорошо или думали плохо, и потом обнаружилось, что ваше мнение о нем оказалось ошибочным? Достаточно часто бывает так. Почему? Потому что мы знаем людей по каким-то поверхностным или ограниченным данным. И на основании этих данных мы формулируем или формируем свое отношение к человеку. Бог знает каждого человека лично. Он знает его настолько, что здесь написано: «Ты испытал меня и знаешь». То есть Давид понимает, что нет клеточки в его организме, нет малейшего движения мысли, которые были бы неизвестны Богу. Это все перед Богом разложено на элементарные составные части. Вот какая реальность. Вот реальность Бога и реальность человека. Второй элемент Божьего всезнания – это то, что это знание детальное. То есть это не только личное знание. Бог знает все в деталях. То есть Он не в общем знает о человеке. Он знает конкретно каждый элемент. Он может это разложить все на составные части. Посмотрите, второй стих. «Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю, и ты разумеешь помышления мои издали». То есть речь идет о том, что знание Божие, оно не только личное, оно достаточно точное и достаточно конкретное. То есть он может знать не только в общих фразах. Ну, например, люди могут примерно высчитывать поведение других людей. В спецслужбах существуют специальные отделы, которые модулируют возможное поведение того или иного преступника. То есть, когда они обнаруживают ряд его действий, составляют психологический портрет этого человека. На основе психологического портрета модулируются возможные действия. То есть люди такого типа чаще всего ведут себя таким, таким или таким образом. Но вы знаете, это общее знание. Это предположение. Иногда достаточно точные предположения. Но все же это предположение, это не знание. Когда речь идет о Боге, Бог знает точно. Он знает такие маленькие детали. Ты знаешь, когда я сажусь и когда я встаю. Заметьте, вы садитесь и встаете десятки раз в день или сотни раз в день, может быть, некоторые люди. И вы сами не замечаете, когда вы садитесь и когда вы встаете. Для вас это стало автоматически. Мы никогда не думаем, а ну-ка сейчас встану, левую ногу напрягу, потом правую ногу напрягу. Нет, мы делаем это естественно, без всякой мысли. Вы знаете, что Бог абсолютно все это не только замечает, Он контролирует абсолютно все. Так написано, ты знаешь, когда я ложусь, когда встаю, ты разумеешь помышления мои издали. Даже то, что вы не замечаете, то, что проскакивает в вашем сознании, он это замечает, и он разумеет это, он понимает. Слово «разумение» – это не просто видишь, а понимаешь его суть, понимаешь, к чему это, понимаешь его значимость и так далее. Может быть, вам когда-то приходилось читать Солженицына в одной из его книг, кажется, «Один день Ивана Денисовича». Там начинается эта книга с такой интересной истории. Начинается с того, что описываются операторы КГБ, которых задача была прослушивать телефонные разговоры. Значит, речь идет о том, что человек сидит, и разные телефонные линии как-то там у него озвучиваются через динамики, и он слушает на ключевые слова, то есть он слышит, может, несколько разговоров сразу слушать, и он только ключевые слова, там, где он услышит слово его интересующее, тогда он включит эту и будет записывать эту линию. Сейчас это делают компьютеры, еще проще, то есть отслеживается электронная почта, отслеживаются телефонные разговоры там, где они отслеживаются. И все это построено на ключевых словах, то есть это не все записывается. А записывается только маленькая часть. Допустим, услышали слово «шпион» или «взрывчатка» или еще там что-то. И сразу же включается, и этот человек уже профилируется. То есть его отдельно отрабатывают, этого человека, и все его телефонные звонки, которые исходили от него и так далее. То есть заметьте, это, казалось бы, такой тотальный контроль электронный. Но он не полный. Он не полный, потому что он только маленькую часть выделяет. Когда мы говорим о Боге, когда мы говорим о контроле Бога, Бог знает абсолютно всех. Абсолютно все телефонные разговоры. Абсолютно каждое слово, ключевое оно кажется нам или не ключевое, или может быть совсем незначительное на наш взгляд, для Бога оно ключевое. Бог его регистрирует, Бог его записывает все. То есть речь идет о том, что у Бога детальное, точнейшее знание. У Бога объем его вот этого блока памяти настолько велик, его никогда невозможно перегрузить. Те, кто занимается с компьютерами, знают, что периодически приходится покупать новый компьютер, потому что или программы стали слишком большие, или фотографии, музыки вы туда загрузили слишком много, что ваш жесткий диск или хард-драйв уже не помещает того, что там есть. Так вот, у Бога безграничный хард-драйв, если можно так сказать. У Него нет лимита для количества информации, которая помещается в Него. Поэтому Бог имеет самое детальное знание о каждом человеке. Кстати, когда мы говорим о детальном знании, вы помните, когда пророк Нафан пришел для того, чтобы обличить Давида? Вот тогда он вскрыл, что Бог, оказывается, знал все. Давид думал, что люди вокруг должны считать, что Урия погиб в результате, ну, стечения обстоятельств. Просто вышел вперед, командир его поставил вперед. И надо же так случилось, что как раз вот неприятель туда ударил, он погиб. А Бог знал детали. Бог знал, почему Урия там стоял. Бог знал, в чем была мотивация Давида, когда он давал это повеление. Он знал все, что было за кулисами вот этой всей истории. Вот почему, когда приходит Нафан, и когда говорит: «Ты тот человек», Давид мгновенно понял, что он абсолютно обнажен. Что все то, что он пытался городить, пытаясь скрыть себя, все это абсолютно абсурдно, когда человек стоит перед Богом. Это очень важно для нас с вами, друзья. Когда мы говорим о Боге, когда мы говорим о том, как мы предстоим перед Богом, как мы живем, вы знаете, большую часть нашей жизни мы лицемерим. Большую часть мы играем роль. И как нам необходимо, чтобы в каждый момент нашей жизни или как можно чаще мы приходили к Богу и говорили Ему эти слова: «Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали». Он продолжает и в третьем стихе говорит не только о том, что это личное и детальное знание, он говорит о том, что Бог обладает полным знанием. То есть Его знание включает в себя все, Он ничего не упустил. Абсолютно ничего не потеряно в Его знании. У Него нет каких-то мертвых секторов, которые на жестких дисках иногда бывают, которые, ну, не читаются. У Бога все под Его контролем, у Него все учтено, и ничто не выбывает, ничего не пропадает. Третий стих. «Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно». Вот это слово «совершенно» — полностью. То есть абсолютно все Богу известно. Итак, мы говорим о том, что Божье всезнание выражается в том, что оно личное знание, это детальное знание, это полное знание. Это знание, от которого невозможно скрыться. Бог знает абсолютно все. Теперь представьте себе, друзья. Когда мы говорим о нашей вере, мы говорим о том, что мы люди, спасенные Христом, и мы признаем Его господство. Мы пришли к Богу, потому что мы преклоняемся перед Ним. Как часто в нашей жизни отсутствует вот этот достаточный трепет перед Богом, только потому что нам кажется, что Он далеко, нам кажется, что Он не видит, нам кажется, что наши слова или наши действия не совсем под Его контролем, нам удалось что-то скрыть. На самом деле это большая ошибка. На самом деле абсолютно каждая мысль и каждая мотивация, которая мотивировала эту мысль, известна Богу. Заканчивает Давид этот блок в 5 и 6 стихах тем, что он восхищается непостижимостью этого знания. Когда он смотрит на это личное, детальное и полное знание, он говорит, что я просто не могу его охватить. Все, что мне приходится сделать, все, что я могу сделать, я могу только поклониться. Я могу просто пасть ниц в восхищении, просто воздать Богу славу за то, что я наблюдаю. Посмотрите, 5 и 6 стих. «Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. Дивно для меня ведение Твое. Высоко не могу постичь его». Это действительно так, друзья. Я не знаю, пытались ли вы когда-нибудь понять то количество информации, которое обрабатывается в крупных информационных системах. Система, которая контролирует, допустим, энергетическую систему страны, которая регистрирует миллиарды данных сразу по всей стране. Эта система, она сразу реагирует. Это компьютер центральный или целый блок компьютеров, который сразу реагирует на то, где что происходит, сразу дают сигналы и так далее. Очень трудно осознать все это, осмыслить даже это простое человеческое творение. Есть, конечно, люди, которые более подготовлены, которые могут мыслить вот так глобально. То есть это не простые программисты, которые пишут программы, это люди, которые строят вот эти блоки, которые могут мыслить вот так масштабно, которые могут всю эту информацию сразу охватить. Это достаточная подготовка нужна. Но человеку неподготовленному трудно понять, что это такое. Когда мы говорим о знании, о информации, которой обладает Бог, это в миллиарды, в бесконечное количество раз большая информация. Большая и более крупная система, и более точная система. Кстати, на Рождество, в день Рождества, тогда, когда очень много летают, или ночь перед Рождеством, когда очень много летают, одна из авиакомпаний в Америке, Comair, она остановилась полностью, ее все самолеты стояли на земле, ни один самолет, у нее, я не знаю, несколько сот самолетов, ни один самолет не летал. Причина была в следующем. Их информационная система, компьютерная программа, которая была написана 10 лет тому назад, в ней произошел сбой, и все стало. Не могли подниматься самолеты, не могли отправлять пассажиров, не могли принимать самолеты. Другие компании летали, а эта компания стояла. Что произошло? Сбой в информации. Речь идет о наших человеческих созданиях, о том, что мы, люди, создаем. И оно кажется таким сложным, таким гигантским, но оно дает проколы. Люди, которые летают в космос, или космические корабли, которые просчитываются очень точно, то ломаются, и то дают сбои. Но когда мы говорим о божественном знании, то знание настолько велико, что все, что мы можем сказать, высоко, не могу постигнуть его. Кстати, слово «дивно» для меня, ведение твое, оно тоже отражает в себе вот эту непостижимость. Дивно или удивительно сложно, удивительно гармонично, удивительно правильно, удивительно надежно. Вот что значит слово «дивно». Итак, первый блок, первая часть того, о чем говорит Давид, глядя в небеса, это Божье всезнание. Он восхищается Божьим всезнанием. Второе, он переходит сразу и говорит о Божьей вездесущности. Посмотрите, с 7 по 12 стих. Этот Бог, который не только знает все, но Он и Сам лично присутствует там. Он Сам лично вовлечен в процесс. Посмотрите, что говорит Давид. «Куда пойду от Духа Твоего? И от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо, ты там, сойду ли в преисподнюю, и там ты, возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя, скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет». Бог есть Дух, и поэтому Он не ограничен пространством. То есть Давид переходит на второй блок своего восхищения Богом. Он не только восхищается Его глубочайшим, точнейшим, совершеннейшим знанием, он восхищается еще и тем, что Бог может одновременно быть в самых разных местах. Знаете, Давид описывает здесь различные гипотетические ситуации. Что это такое? Слово «гипотетическое», кстати, слово, которое не так давно получила известность в наших русских кругах из-за его частого использования в некоторых ситуациях. Речь вот о чем идет. Давид говорит о том, что практически он сделать не может. То есть он говорит следующее, смотрите. «Взойду ли на небо, ты там, сойду ли в преисподнюю, и там ты». Давид – это не Бенихин, который claims или говорит о том, что он то на небо, то еще там в ад они ходили, видели всяких разных. Нет, Давид честный человек, и Давид знает, что он не может просто так, захотел и на небо пошел, захотел и в преисподнюю пошел. Он очень ясно дает себе отчет. Но он говорит гипотетически. То есть он говорит, даже если бы я взошел бы на небо, там я нашел бы тебя. Он абсолютно уверен в этом. Даже если бы я сошел в преисподнюю, и там я нашел бы тебя. То есть Бог устами Давида использует вот эти литературные приемы. Это вполне логичный, вполне обоснованный литературный прием, гипотетическое высказывание, когда он сравнивает и говорит, взойду ли на небо, ты там, сойду ли в преисподнюю, и там ты. Следующее, возьму ли крылья зари и перенесусь на край моря. Это вообще очень гипотетическая ситуация. Что такое крылья зари, если у зари крылья? И как перенестись на край моря? Все, что он хочет сказать этим, что я на самую крайнюю точку земли, где только она существует, попаду я туда, и там будешь ты. Он абсолютно уверен. Он вот так вот в красках литературно описывает Божью вездесущность, что Бог абсолютно в каждом месте вселенной, в каждом месте пространства Он может быть и Он может действовать. И там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя. Вы знаете, дети Божьи могут полагаться на Бога в любых обстоятельствах жизни. Мы можем быть уверены, что Бог с нами в любой точке, где бы мы ни находились. В самых сложных местах нашей жизни, на самых крутых каких-то поворотах, на самых высоких перевалах, в которых нам приходится трудно, приходится страдать, приходится испытывать какое-то давление, мы можем полагаться на Бога. Мы можем знать, что Бог направляет нас, Бог охраняет нас, Бог поддерживает нас. Посмотрите, здесь сказано, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя. Божья вездесущность. Вы знаете, мы сегодня пользуемся техникой, мобильные телефоны очень у многих людей, и иногда попадают хоть эти, кто продает их, обещают, что они берут везде и очень хорошо, но иногда попадаю в такие ситуации, когда нет связи, какая-то мертвая зона, что-то где-то не получается вот этому радиосигналу связаться с вашим телефоном. А вот у Бога его сеть, она покрывает абсолютно всю землю. Абсолютно каждую точку не существует. И даже когда космонавты взлетают с Земли и летят на Луну, и там тоже у него служба есть. И там тоже сервис, full service. Потому что Бог есть Дух. И Бог не ограничен нашим материальным пространством. Бог наполняет все во всем. Для Него нет вопроса, чтобы в любом месте, в любой ситуации быть людьми, знать людей, контролировать процессы, контролировать их движение, контролировать их желания. У меня всегда возникал вопрос, когда я читал этот Псалом 138. Всегда возникал вопрос, как нам реагировать на это, что Бог везде. Представьте себе, что вас всегда кто-то видит. В любой ситуации всегда есть камера, которая наблюдает. Причем камера, которая не просто вас сверху фотографирует, а изнутри тоже. То есть абсолютно все. И даже CAT-скан не все фотографирует. Он фотографирует только биологические процессы. А это еще такой сканер, который контролирует все мысли, который контролирует все духовные процессы, все движение внутри. Никакой privacy. Абсолютно. Это ложная идея, ложночеловеческая идея, которую люди пытаются изобрести в том, что они вот сами вот здесь вот. И поэтому и люди пытаются или имеют следующую ложную идею, что они пытаются обмануть людей, пытаясь лицемерить очень часто. Хорошо это или плохо? Вы знаете, для людей, которым нечего от Бога скрывать, это хорошо. Помните, когда Адам и Ева стали прятаться от Бога? Когда они согрешили. Вот тогда они не хотели его видеть. Вот тогда Адам скрывался в кустах. Но когда человек имеет с Богом отношения, здравые, открытые отношения, в этой ситуации для человека радость того, что Бог постоянно с ним. Вот почему Давид здесь с такой радостью и с таким утверждением говорит о том, что и там рука твоя поведет меня. Третий элемент, который мы видим здесь, то, что касается Бога, это Божье могущество. Значит, Давид восхищается Божьим всезнанием, он восхищается тем, что Бог вездесущ, он пребывает на каждом месте, в каждой точке, везде, куда бы он ни попал. Куда бы ни попал человек, он находит там Бога. Третий элемент – это Божье могущество. 13 стих говорит о том, что Бог непосредственно, сам лично контролирует все. Смотрите. «Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это». Это очень важный элемент. Когда мы говорим о могуществе Божьем, то есть о его действенности, о том, что Бог имеет силу эффективно действовать. Когда мы об этом думаем, очень часто наша мысль останавливается в силу различных категорий или проблем. Она останавливается на полдороги. То есть мы недостаточно глубоко мыслим о том, что это практически значит. Давид объясняет здесь, смотрите, «Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей». А мы думали, что младенец сам растет. Ну, просто так, по законам природы. Вот почему, друзья, очень часто у христиан практически проявляется подход деистов. Я вам объясню, что это такое. Деизм – это учение, это люди, которые верят в то, что Бог создал весь мир, создал прекрасные законы, но они не верят в то, что Бог сегодня реально сам контролирует этот мир. То есть они не видят Бога практически. Они видят Бога теоретически где-то когда-то, который существовал. А сегодня все происходит только потому, что он часы запустил, механизм часовой, он крутится. Ну, этот часовой механизм очень сложный, как они говорят. Он дал разные законы, чудесные законы, законы, которые нам трудно понять, но все это движется по его закону. Это действительно так. Но Давид нам говорит о том, что Бог не только законы создал, он говорит о том, что он сам непосредственно вовлечен в этот процесс. Он вовлечен в процесс формирования людей. Очень интересно. Он сделал вас таким, каким вы должны быть. Он сам вас сделал. Он сам участвовал в этом процессе. Так написано. То есть речь идет о том, что Бог непосредственно контролирует все. Очень часто руководитель больших предприятий или организаций, или президент страны, например, у которого много отделов и подотделов, он не контролирует все. Он устанавливает только основные направления, основные принципы. У него есть цепь команды, которая, так скажем, при определенных только нарушениях внизу дает ему сигнал. И то эти сигналы часто гасятся на полпути к нему. То есть кто-то там, начальство более низкого уровня, чем президент, решает эти вопросы. Такая система у нас людей. И мы часто думаем так, что так и Бог где-то там, ну, может быть, это что-то архангелы там или ангел там, который лично за меня отвечает или еще каким-нибудь образом, он там в этот процесс вовлечен. У Бога по-другому. Бог сам лично, он настолько гигантский, он настолько сильный, настолько могущественный, что он сам лично вовлечен в процесс всего, что происходит на земле. Он контролирует это все. Потому что я дивно устроен. И дальше он говорит, дивны дела твои. И душа моя вполне сознает это. Вы знаете, чем больше мы думаем о том, что делает Бог, тем больше наше сердце будет восхищаться этими дивными Божьими делами. Давид видит свою жизнь буквально в руках Божьих. Как это необходимо нам, друзья? Насколько легче стала бы наша жизнь? Насколько меньше было бы у нас переживаний о том, что будет завтра, каким образом будут реагировать те или другие люди и так далее. То есть у каждого из нас есть сотни переживаний, беспокойств. Если бы мы только знали, что сам Бог непосредственно вовлечен в процесс того, что происходит здесь сегодня на земле, того, что происходит с нами. Второе. Второй элемент Божьего могущества. Бог контролирует даже то, чего мы не знаем и не понимаем. Посмотрите 15-16 стих. «Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы, зародыш мой видели очи твои». Нам многое неизвестно в жизни. Для Давида и тех, кто жил в то время, они обладали гораздо меньшим знанием по поводу того, как развивается младенец в утробе матери. Но Давид может сказать точно, он говорит: «Я знаю, что ты все точно знаешь. Я знаю, что ты видел, как эти клетки, как эти кости, как эти ткани собирались воедино». То есть Давид уверен в том, что Бог не только контролирует то, что я понимаю, то, что я могу понять, но Он контролирует и то, что я не могу понять. Например, война. Можете вы понять? Невозможно понять. Каким образом Бог может контролировать? Невозможно. Но мы точно знаем, что Бог контролирует. Раковые клетки в организме какого-то человека. Нам невозможно понять это. Наш ум останавливается. Мы не можем действительно в нашей системе координат найти логическое объяснение, почему Бог это допускает. Но мы знаем точно, что то, что от нас скрыто, то, что нам недоступно, то, что нами необъяснимо, каким-то образом находит свое объяснение, находит свой реальный, рациональный ответ у Бога в Его разуме, в Его целях, в Его задачах. Очень несчастны те люди, которые пытаются противостать Богу, которые пытаются возражать Богу. Ах, Бог, почему это происходит? Ах, Бог, почему это? Как будто они сами уже пишут программу для Бога, как Богу нужно действовать. Это настолько глупо. Мы-то не можем правильно руководить своей-то собственной жизнью, так, чтобы толк из нее вышел. Вернее, не вышел, а остался там, чтобы чуть-чуть толку осталось. А мы пытаемся занять Божье место и руководить вселенной. Давать Ему указания по поводу того, как и где поступать. Опять-таки, когда мы приближаемся к Богу, когда мы видим Его, нам нужно Его видеть. Нам нужно осознавать Его, иначе у нас неправильная картина мира, неправильная картина того, что происходит вокруг. Последнее из Божьего могущества. Бог определяет наилучший путь для людей. Посмотри, 16-18 стихи. «В Твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления Твои, Боже, как велико число их, стану ли я исчислять их, но они многочисленнее песка, когда я пробуждаюсь и все еще с Тобой». Несколько здесь важных элементов. Посмотрите. Во-первых, Бог определяет наш путь. Он определяет назначенные дни. Опять-таки, некоторые люди говорят: «Но как это Бог, Он несправедлив, одному 30 лет, другому 100?» Он определяет. И мы находимся не в том положении, чтобы говорить Ему, как определять. Это Он определил. Так и написано: Бог назначил предопределенные времена и пределы для каждого человека. Это абсолютно точно. И мы не должны даже допускать мысли, чтобы пытаться предъявлять Богу претензии в этом. Это Он определяет. Тогда, когда еще ни одного дня не было. Второе. Божье определение драгоценны. Он говорит, смотрите, как возвышены для меня. Вот это слово «возвышены» – ценны, вызывающее восхищение. Это то, чем я дорожу, что очень близко, что очень важно для меня. То есть вот эти решения Божьи, которые мы наблюдаем, Он не только имеет на них право, они еще и драгоценны. И для детей Божьих они действительно известны как драгоценны. Как то, что ценное, как то, что ценится нами. Следующее. Божьи определения бесчисленны. Посмотрите, как велико число их. Стану ли исчислять? Ибо они многочисленнее песка. То есть, смотрите, Бог одновременно решает миллиарды задач. Я не знаю, вам, может быть, приходилось делать одновременно два дела. Например, разговаривать по телефону и варить борщ. Или работать на компьютере, или читать книгу какую-нибудь, или еще что-то делать. Я однажды ехал по фривею в воскресенье в Калифорнии, и человек ехал рядом со мной 70 миль в час, и у него на руле лежала его, видно, проповедь, видно, конспект. И он вот так вот очень-очень четко ее повторял. Люди делают или пытаются делать одновременно несколько дел сразу. Те, кто играет в шахматы, знают, что хороший шахматист, он одним ходом решает сразу несколько задач. То есть он одним ходом сразу что-то открывает, что-то закрывает, какую-то фигуру забирает или выстраивает какую-то комбинацию для того, чтобы через два хода поставить мат. Вы знаете, когда мы говорим о Боге, Бог гораздо умнее шахматист, чем Гарри Каспаров или кто угодно самый сильный шахматист сегодня. Он одновременно просчитывает миллиарды ходов. И тот ход, который он делает, это самый точный ход. Во всяком случае, никого точнее его нету. Потому что он один обладает абсолютным знанием. И когда он контролирует или определяет какое-то развитие событий, он учел такое количество данных, о котором мы даже подумать не можем. Мы за свою жизнь не успеем даже подумать о всем количестве данных, которые Бог учел в одном своем решении. Вот почему Давид говорит, они многочисленнее песка. Вот почему, друзья, нам нужно только смиряться с Божьими решениями. Нам нужно только соглашаться и благодарить Бога за то, что Он решает, Он учитывает все. И последнее, смотрите, Он говорит, что Божьи определения благословенны. Он говорит, когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. Он говорит о том, что я могу на тебя положиться, даже тогда, когда я не контролирую ситуацию во сне. Я знаю, что ты все это контролируешь. Посмотрите, Римлянам 8 глава 28 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Почему? Потому что Божьи определения, они многочисленны, они драгоценны, они всегда приносят благословение. Они имеют цель в конечном счете принести благословение. Итак, мы говорим о духовном опыте Давида, о том, как Давид поклоняется Богу, и о том, что он начинает свое поклонение с того, что он восхищается Богом. И заметьте, это большая часть псалма. Мы уже на 19 стихе или 18 стихов прошли. Большая часть псалма посвящена тому, что Давид восхищается Богом. Он действительно видит это важным элементом своей жизни. И как я уже сказал, нам необходимо видеть Бога, понимать Его, сосредотачиваться на Нем по одной простой причине, потому что иначе у нас неправильное мышление, иначе мы неправильно видим реальность, неправильно видим себя, неправильно видим свои решения, какими они должны быть. Итак, после того, когда Давид смотрел на Бога, после того, когда он восхищался им, когда он видел его могущество, он как бы невзначай бросает взгляд на то, что окружает его, на тех людей, на ту обстановку, на конкретную реальность, на условия, в которых живут эти люди, или условия, в которых их сердца находятся. Взгляд вокруг. Начинает он с того, что он описывает греховность порочных людей. Давайте прочитаем 19 и 20 стихи. «О, если бы ты, Боже, поразил нечестивого! Удалитесь от меня, кровожадные! Они говорят против тебя нечестиво, суетные замышляют враги твои». Заметьте, для Давида очень большим контрастом, настолько резким контрастом вот эти люди выглядят по сравнению с Богом. Когда он видит Бога, и когда он сравнивает то, что он видит в людях, он видит такую грязь, он видит такой кошмар, что этот кошмар вызывает в нем реакцию определенную. Посмотри, во-первых, он говорит о нечестии. Но если бы ты, Бог, поразил нечестиво, то есть это порочность и грязь. Он только что говорил об абсолютном, о совершенном, о великом, о превознесенном Боге, о том, который абсолютно все знает, абсолютно все контролирует и абсолютно правильно все делает. Но эти люди, они находятся в состоянии, когда их решения противоречат Божьим решениям. Нечестивые – это люди, которые погрязли в пороках. То есть Бог говорит вот так, а они выбирают путь совсем другой. Кроме пороков, посмотрите, он говорит, удалитесь от меня кровожадные. Он называет их кровожадными. То есть он говорит о том, что эти люди живут для того, чтобы утвердить себя. И ради того, чтобы это сделать, они не постоят ни на чем. То есть они готовы идти по головам, они готовы строить свое счастье или созидать себя, или созидать, так скажем, удовлетворение себя ценой жизни других людей, ценой их нервов, ценой их благополучия, ценой, так скажем, того, что принадлежит им. Он продолжает, смотрите, говорит 20 стих, «Они говорят против тебя нечестиво». То есть эти люди, которых видит Давид вокруг, эти люди, они не только в пороках, и не только они нечестивы, не только они кровожадны, то есть у них вражда против окружающих, у них самоцентризм, они утверждают себя, у них еще и противление Богу. То есть эти люди говорят против, то есть у них есть своя идеология, у них есть своя точка зрения, у них есть своя программа, по которой они живут. Последнее, смотрите, «Суетное замышляют враги твои». То есть их жизнь наполнена или она генерирует пустоту. Все то, в чем они вращаются, это пустота. Вы знаете, если бы мы чаще смотрели на Бога, мы бы гораздо в более ярких красках видели бы испорченность мира этого. Вот почему слова Божьи, которое сказано через Иоанна, «Не любите мира, ни того, что в мире», очень часто звучат для нас странно. Почему? Потому что мы не видим этого контраста, мы не видим Бога, и поэтому мы привыкаем к миру. Поэтому суетность мира становится привычной для нас. Поэтому порочность мира становится привычной для нас. Я говорил об этом в воскресенье достаточно подробно. Кстати, после воскресного собрания или за эту неделю несколько человек встретились со мной или позвонили мне и сказали, я в этот день покаялся. Покаялся в том, в нечистоте, в пороках каких-то. Почему так? Потому что мы живем в мире, и мир потихонечку нас захлестывает. Ценности мира потихонечку влияют или проникают в нашу рутину, в наш быт. Это пороки, порочность. А что делать с суетностью? В суетности еще никто не покаялся, еще не звонил никто. Но проблема существует. Не меньшая проблема существует. Очень часто наша жизнь вращается по орбите суетности. И нам кажется, что это настолько реально, настолько ценно, что мы там теряем свое время, теряем свои силы, теряем мир в сердце. Очень часто. Вокруг чего? Вокруг суетности. Посмотри, когда мы смотрим на Бога, когда мы думаем о Нем, когда мы познаем Его, происходит немножко другая ситуация. Тогда мы глянем на эту суетность, тогда мы глянем на это противление нечестивых, и у нас отвращение возникает ко всему этому. У нас абсолютно другие ценности, абсолютно другое настроение, другой взгляд в жизнь. Давид говорит, о, если бы ты, Боже, поразил нечестивого. Он хотел жить в окружении праведников. Есть несколько причин, которые определяют его отношение к порокам. Я хотел бы коснуться их немножко. 21 стих, посмотрите. «Мне ли не возненавидеть ненавидящих тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на тебя? Полною ненавистью ненавижу их, враги они мне». Вы знаете, мы очень много в последнее время говорим о том, что нужно любить грешников. Так много говорим об этом, что мы уже давно полюбили их грехи. Что мы уже давно потеряли вот эту грань между тем, что действительно значат эти слова. Давид говорит очень ясно. Он говорит, полною ненавистью ненавижу их. Здесь сразу возникает вопрос, а как же любовь, как же любить всех? Как вообще христианин может ненавидеть? 2 Коринфянам, 6 глава, смотрите, 14 стиха. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? или какое соучастие у верного с неверным? Речь идет вот о чем. Давид очень ясно представлял, он подтверждает, что он не хочет иметь ничего общего с людьми, ненавидящими Бога. Он говорит, я не хочу иметь с ними дело, я не хочу быть частью их мира, я не хочу быть частью их программы. Несколько важных принципов я хотел бы, чтобы вы записали для себя. Во-первых, что значит, есть, так скажем, здоровая доля отделения от нечестивых людей? Что это значит? Во-первых, это отказываться одобрять дела тех, кто не знает Бога. Это очень ясно, нам нужно даже ненавидеть эти дела. Очень ясно, причем это касается как молодых, так и старых, как тех, кто в школе учится и сталкивается с какими-то грязными делами неправильными, так и тех, кто в своей жизни, может быть, никуда не ходит, радио только слушает или с соседками разговаривает, и то же самое, какие-то мирские дела проникают. Это очень ясная и конкретная позиция Священного Писания. Второе. Отказываться участвовать в порочных делах. Во-первых, не только отказываться одобрять эти дела, отказываться от того, чтобы быть соучастниками этих дел. То есть это наша задача, задача христианина заключается в том, чтобы мы не были соучастниками грязных дел. Третье. Отказываться иметь общение с порочными людьми. Почему? Написано, худые сообщества разрушают добрые нравы. То есть если вы будете иметь общение с порочными людьми, вы видите, что это общение влияет на вас, и вас делает порочными, вас делает нечестивыми. Написано, так написано, худые сообщества разрушают добрые нравы. Мы должны избегать этого. Помните Псалом 1? Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его. То есть речь идет о том, что мы в свою жизнь изолируем от идеологии, от программы, от того, чем наполнена жизнь нечестивых людей. Вместе с этим есть еще три других принципа. Значит, для того, чтобы мы могли при всем этом выполнять свою функцию, чтобы быть светом для этого мира, нам нужно помнить еще три принципа, которые мы находим в Священном Писании. Во-первых, вот этим людям, действия которых мы ненавидим, быть готовым оказать помощь тогда, когда они нуждаются в помощи. Подставить плечо, помочь тогда, когда у них нужда, когда они в нужде. Речь не идет о том, что помочь им делать их плохие дела. Помните, написано, если враг твой голоден, что сделай? Накорми его. Или жаждет, дай ему кружку воды. Вот задача христианина. Задача христианина действительно ненавидеть эти дела, в которых погрязли эти люди, и быть готовым пожертвовать собой для того, чтобы ответить на нужду этих людей. Второй принцип. Любить этих людей в том смысле, в котором Христос возлюбил их. Смотрите, у Христа, у Бога, в Его личности, у Него совмещается гнев праведный и любовь. Ибо так возлюбил Бог весь мир. То есть речь идет о том, что действительно, конечно, мы должны любить всех людей, хотя у нас немножко разная любовь по отношению к верующим и к неверующим. Точно так, как у Бога разная любовь по отношению к своим детям и ко всем остальным. Но тем не менее, это любовь, это определенная готовность, третий пункт, засвидетельствовать о Евангелии в духе кротости и смирения. То есть мы должны искать эту возможность, и мы должны делать все, что мы можем, для того, чтобы быть готовыми к тому, чтобы засвидетельствовать о Евангелии. 2 Тимофея, 2 глава, 24 стих написано о том, чтобы мы могли быть приветливы ко всем, незлобивые, о том, чтобы мы в кротости наставляли противников, чтобы те люди, которые попали в сети дьявольские, там сказано 26 стих, чтобы эти люди были способны покаяться, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины. Речь идет вот о чем. Нам нужно знать и твердо держаться библейского направления. И при всем этом быть смиренными, не превозноситься пред людьми, помнить, что мы-то имеем свободу, мы-то имеем спасение только по той причине, потому что Бог нас помиловал, а не потому, что это наша собственная заслуга. То есть мы не превозносимся перед этими людьми, но в то же самое время мы делаем все для того, чтобы не стать соучастниками их плохих дел. Итак, Давид смотрел на Бога, Давид смотрел на людей вокруг, и заканчивает он свой псалом, два стиха последних, он смотрит на себя. После того, когда он увидел такой контраст, он увидел Бога такого великого, всезнающего, вездесущего, всемогущего, действенного, конкретно практически действующего. И после этого он увидел людей в контрасте, он видел их нечестие, он видел их суетность, их бунт против Бога. После этого он смотрит на себя. Вы знаете, это правильная молитва. Каждый раз нужно смотреть на себя. Каждый раз нужно обращать свой взор и посмотреть, чем заканчивает Давид свою молитву. Он не спорит с Богом о том, что Бог знает все о нем, и Бог контролирует все. Наоборот, он просит, он хочет, чтобы Бог постоянно его контролировал. Очень интересно, смотрите, вначале он утверждает, что ты испытал меня и знаешь. Здесь он просит Бога: Господи, испытай меня, 23 стих. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои. Вы знаете, о чем идет речь? Некоторые люди не понимают это и говорят: ну, если Бог знает все наши нужды, зачем молиться и просить Его об этом? Здесь в этом псалме Давид утверждает, вначале он утверждает, он говорит: ты испытал меня и знаешь. И в конце он эмоционально, он говорит: Господи, испытывай, Господи, продолжай. Господи, испытай меня, я хочу быть открытым для Тебя. Я хочу, чтобы Ты действительно мог проникнуть в самую-самую глубину моих помышлений. Испытай меня и узнай помышления мои. Эти две строчки параллельны, посмотрите. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои. То есть это одно и то же усиление такое, это еврейская поэзия или стиль такой поэзии, когда он говорит об одном с разных сторон. Посмотрите, для чего? 24 стих. «И зри, не на опасном ли я пути, и наставь меня на путь вечный». Он хочет сказать о том, чтобы, глядя на этих людей, он сразу смотрит на себя, и он смотрит: а я не таков ли? А в моей ли жизни нет ли таких проблем? И все, что у него остается, он склоняется перед Богом, он говорит: испытай меня, и зри, и посмотри, чтобы в моем сердце не было, чтобы я не был на опасном пути. Это здоровое состояние каждого человека. Это здоровое состояние христианина, уверенного в своем спасении. Когда мы говорим об уверенности в спасении, мы не говорим о том, что автоматически что-то там совершилось, и теперь я check out. Я уже потихонечку себе добираюсь до Царства Небесного. Абсолютно нет. Человек, который действительно знает Бога, у него в сердце будет это постоянное желание, это постоянный трепет. Он постоянно будет приходить к Богу и говорить: «Изри, не на опасном ли я пути?» Для чего? «Наставь меня на путь верный». В этом смысл наших молитв, друзья. В этом смысл нашего общения с Богом.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!